говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главные темы сегодня. Суд в Кирове по делу Алексея Навального. Доклад Бориса Немцова о коррупции во время олимпийского строительства в Сочи. Некоммерческая организация из Костромы, признанная накануне иностранным агентом, провела сегодня экстренное заседание правления. И обыск у активиста Федерации автомобилистов России Вадима Коровина. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в Кирове сегодня очередное заседание по делу Алексея Навального. Одного из лидеров российской оппозиции вновь слушают записи телефонных переговоров и на линии прямого эфира. В эфире программы «Свобода в полдень» из Кирова корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова. Катя, здравствуйте. Вы в эфире.
Добрый день, Арслан. Только что вот я вижу, выходят из зала суда те, кто участвовал в процессе. Заседание на сегодня закончилось. Перенесли заседание на завтра, на час дня.
Как проходило сегодняшнее заседание, Катя, да?
Сегодня заседание было очень интересным, с моей точки зрения. Прослушивались телефонные разговоры Навального, Офицерова и других фигурантов Киров-Леса. К сожалению, качество записи оставляло желать лучшего. Часто просто не слышно было, кто говорил и на какую тему. То есть звукорежиссеру ФСБ я бы лично сделала замечание, как радиожурналист со стажем. А в целом это вызывает такие чувства смешанные. Честно говоря, больше не хочется говорить по телефону ни на какую тему, зная, что тебя слушает большой брат. И любая фраза, вырванная из контекста, может быть использована против тебя, соединена с другой фразой, и получит совершенно иной смысл.
Катя, как люди, которые находятся в зале суда и следят за этим процессом, вообще комментируют то, что происходит в последние эти два дня? Вот это оглашение прослушки телефонных разговоров.
Ну, все по-разному, как я рассказываю практически каждый день последнее время. Около здания суда проходят два митинга. Один сторонников Навального, другой противников Навального. И вот как раз сейчас, как ни странно, эти два митинга объединились. И между сторонниками и противниками проходит дискуссия на тему «Виноват ли Навальный?», «Вор ли Путин?» и другие животрепещущие темы. Что касается Навального и других непосредственных участников процесса, то, мне кажется, они расстроены. Расстроены вчерашним процессом по жалобе Навального. В удовлетворении жалобы было отказано судьей Первомайского района, и вообще тем, как проистекает процесс в Ленинском суде. Почему-то у многих были надежды на справедливый суд. Мне это кажется немного странным. Люди говорили мне, что вот у нас в Москве, конечно, мы бы сдали, как этот суд закончится. А вот в демократической Вятке, где губернатор Никита Белых, мы надеялись. Но вот чем больше дней проходит процесса по Киров-Лесу, тем меньше надежд остается.
Катя, скажите, пожалуйста, вот те дискуссии, о которых вы сейчас говорили между сторонниками и противниками Алексея Навального, они проходят насколько мирно? Нет ли ощущения, что это может перерасти в какие-то мелкие стычки?
У меня есть такое ощущение, потому что эти дискуссии проходят горячо. Люди размахивают руками, повышают голос и нередко переходят на личности и на такие не вполне цензурные выражения.
Спасибо, Катя. Екатерина Лушникова, корреспондент Радио Свобода в Кирове, которая следит за тем, как проходит суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным. В эфире «Свобода в полдень». Продолжаем программу. Сегодня утром к активисту Федерации автовладельцев России Вадиму Коровину пришли с обыском. Он полагает, что обыск связан с делом, возбужденным против него несколькими днями ранее. Следственный комитет предъявил Коровину обвинение в применении насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов. По версии следователей, активист наехал на своем автомобиле на дежурившего инспектора. Тему в прямом эфире продолжит моя коллега Наталья Джинпаладова. Наташа, вам слово.
Вадим Коровин сообщил об обыске около 2 часов назад в своем твиттер-аккаунте. Он написал следующее. «У меня весело. Сейчас в дверь позвонили оперативники, дверь не открываю. Звоню адвокатам». Позднее Коровин уточнил, что сначала оперативники просили открыть дверь, чтобы просто поговорить, а затем выяснилось, что они пришли с ордером на обыск и начали угрожать вскрыть дверь. В итоге Коровин оперативников в квартиру пустил, сейчас там идет обыск. Вот что рассказала Радио Свобода пресс-секретарь Вадима Коровина Кармен Элс.
У Вадима происходит обыск, он начался несколько часов уже назад, да. Сейчас приехали адвокаты, уже Сергей Бадамшин, Олег Белов, они находятся внутри. До этого обыск начался без адвокатов, с понятыми, потому что с утра в двери очень сильно стучали, звонили. Мне, честно говоря, мы очень удивлены все, да, потому что никто нас не предупреждал об обыске, адвокатам никто даже не сказал, что будет происходить и что там можно искать, учитывая, что дело связано с, даже если это уголовное, которое они завели, связано с ДТП, да, совершенно непонятно. Это, безусловно, сейчас шаг давления, мы посмотрим, что сейчас будет после обыска.
Кармен Элс добавила, что защита Вадима Коровина не исключает, что после обыска его могут отвезти на допрос в Следственный комитет. Как сообщил несколько минут назад в своем твиттере адвокат Коровина Сергей Бадамшин, у него изымают листовки, связанные с прошлогодней акцией 6 мая. Ранее в интервью телеканалу «Дождь» Вадим Коровин заявил, что считает этот обыск давлением со стороны чиновника, которому он не уступил дорогу. Активист Федерации автовладельцев России Вадим Коровин был задержан в минувшую субботу. По версии следствия, днем ранее на Рублево-Успенском шоссе в Московской области он, нарушая правила, не уступил дорогу сотрудникам автоинспекции и попытался скрыться и наехал на дежурившего на трассе инспектора. Коровин эти обвинения отрицал. По его словам, он не пропустил замминистра МВД Виктора Кирьянова, обижавшего пробку по встречной полосе. Задержанного Коровина в итоге из УВД отпустили, однако 27 мая, в понедельник, Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья представителя власти». По этой статье Вадиму Коровину может грозить до 10 лет лишения свободы.
Спасибо, Наташа. Наталья Джанпаладова, корреспондент Радио Свобода, о том, как развивается дело Вадима Коровина. Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов сегодня представит в Москве экспертный доклад, посвященный Олимпиаде 2014 года в Сочи. В нем один из лидеров российской оппозиции приводит факты не только того, что Сочинская Олимпиада станет самой дорогой в истории Олимпийских игр, но и того, как, по словам Немцова, разворованы немалые средства, выделенные на подготовку и строительство олимпийских объектов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
В минувшее воскресенье президент Украины Виктор Янукович во время встречи в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил восхищение тем, как ведется строительство олимпийских объектов в Сочи.
Мне, конечно, очень интересно. Мы полетели на Сочи, посмотрели. Везде идет стройка. Понимаем, что время очень ограничено. И то, что ответственность лежит на вас, я это очень хорошо понимаю. Знаю, что вы очень много этого уделяете внимания.
В экспертном докладе одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова, посвященного грядущей Олимпиаде в Сочи, ситуация выглядит не так радужно. В частности, Немцов обращает внимание на то, что государственные средства обогащают лишь узкий круг людей, причастных к строительству олимпийских объектов.
Задача доклада – как раз привлечь внимание России и мира к тому, что бандиты настоящие, вместо того, чтобы поддерживать идеалы олимпийского движения, просто обогащаются за счет граждан России. И поэтому, ухмыляясь, приватизируют и коррумпируют все уважаемые международные организации.
В докладе Бориса Немцова приводятся цифры и факты, и в частности говорится о том, что Олимпиада обошлась России в астрономические 1,5 триллиона рублей, и эта сумма является рекордной в истории Олимпийских игр. Кроме того, как сказал Немцов в интервью Радио Свобода, он сомневается, что построенные олимпийские объекты Сочи будут использоваться после Олимпиады 2014 года.
Речь идет о беспрецедентных для России и мира хищениях в ходе подготовки к Олимпийским играм. По оценкам, которые мы сделали в докладе, хищение составляет от 25 до 30 миллиардов долларов. Собственно, на эти деньги можно было построить 1000 километров дорог, можно было в каждом русском городе построить футбольный стадион, хоккейную площадку, можно было каждой девочке дать роликовые коньки, а мальчику клюшку подарить и коньки хоккейные. Но главное, То, что бенефициарами всей этой истории стали друзья Путина, это в первую очередь его друг по кооперативу «Озеро» Икунин, который возглавляет российские железные дороги, его дружок по дзюдо в детстве Аркадий Ротенберг, а также его брат. Там же задействован «Газпром». При этом катастрофа в том, что Олимпиаду строили в высокой степени гастарбайтеры, выходцы из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Им зачастую не платили зарплату, они в рабских условиях живут, поэтому качество строительства вы можете себе предположить. Кроме того, это экологическое преступление, поскольку в ходе подготовки к Олимпиаде был уничтожен, по сути, весь этот анклав в районе Меретинской низменности, по устье реки Мзымты, знаменитой, где снималась Кавказская пленница, просто приказала долго жить. Реликтовые леса вырублены, прорублены тоннели в карстовых разломах. Построена одна из самых дорогих дорог в мире ценой 200 миллионов долларов за километр. Дорог, которая не нужна, но надо было распиливать деньги, понятно. Кроме того, Олимпиада будет проходить зимние в субтропиках, а большая часть объектов в субтропическом болоте, Меретинской низменности. Очевидно, что эти объекты никто использовать дальше не будет, потому что культуры и традиции зимних видов спорта в Сочи нет, а возить туда спортсменов круглый год, я думаю, это абсурд в условиях того, что Россия все-таки зимняя страна. Что очень важно? Важно то, что это личный проект Путина. Он на этот проект денег не жалел, истрачено на него больше 50 миллиардов долларов. Это самая дорогая Олимпиада в истории человечества. Она также дороже всех Олимпиад, включая летние Олимпиады, в том числе Олимпиады в Пекине, в Лондоне.
О том, что олимпийские объекты в Сочи строят трудовые мигранты из республик бывшего СССР, говорит и главный редактор сочинской газеты «Местная» Аркадий Ландер.
Сочинских строителей там фактически нет, их очень мало. Мне сейчас говорят, что даже из Краснодарского края часть строителей туда переводится, чтобы успеть к сроку все эти залатать прорехи. Это же рассчитано как-нибудь сляпать, а там трава не расти.
Сочинский журналист Аркадий Ландер также подтвердил в интервью «Радио Свободу», что местные жители воспринимают строительство олимпийских объектов в Имеретинской долине как экологическую катастрофу.
Олимпийских объектов из города, к сожалению, не видно. Для того, чтобы их увидеть, надо проехать, ну, хотя бы в Меретинку. Это Меретинская низменность, где там построена большая часть этих объектов, но которую тоже изуродовали, изнасиловали, которая представляла собой огромный памятник природы, это низменность, где росли необычные растения, где селились перелетные птицы только в этом месте. Этого ничего нет, это все угробили, засыпали. Там был самый лучший на всем сочинском побережье пляж, который состоял из чистейшей, мельчайшей гальки. Его уже просто нет, его по непонятным причинам превратили якобы в набережную. Шторм сносил это дело, это все восстанавливали. Там зарыты просто миллиарды, неизвестно для каких целей, я вам скажу. На мой взгляд, это было тихое патриархальное место, где люди, многие предпочитали отдыхать, потому что там действительно температура воздуха теплее, чем в городе, всегда на несколько градусов, и море теплее, соответственно. А теперь про Имеретинку, ну, можно только вспоминать, потому что, на мой взгляд, она застроена, превращена, неизвестно что, огромные дома стоят, как они будут использоваться. Слухи всякие, что это якобы их потом пустят туда строители Олимпиады, или опять же тем, у кого на сегодняшний день ветхое жилье, они достанутся. Но вот поселка Меретинка больше, к сожалению, не существует. Там было примерно полтора десятка памятников природы. Не осталось ни одного.
По словам Бориса Немцова, одна из целей нового экспертного доклада – довести расследование крупномасштабных хищений на строительстве в Сочи до суда и постараться вернуть деньги, украденные у российских граждан.
Важно то, что, несмотря на возбуждение массы уголовных дел по фактам хищений, по фактам мошенничества, злоупотреблений, превышения должностных полномочий, ни одно из этих дел не дошло до суда, потому что там везде друзья Путина, а своих он не сажает. Одна из целей – это довести расследование вот этих крупномасштабных беспрецедентных преступлений до суда, наказать виновных и постараться вернуть деньги, украденные у граждан. Кстати, пропаганда путинская говорит, что это частные инвестиции и так далее. Это все наглая ложь. 96% денег, которые потрачены на Олимпиаду, это деньги государственного происхождения. Поэтому украли, собственно, у каждого из граждан России. И украли много.
Борис Немцов и его коллеги, принимавшие участие в подготовке доклада, удивлены также позицией чиновников Международного олимпийского комитета, которые никак не отреагировали на обращения и просьбы о встречах, а также не пожелали всерьез расследовать факты, изложенные в докладе Бориса Немцова. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Доклад Бориса Немцова сегодня будет транслироваться в прямом эфире на нашем сайте по адресу www.svoboda.org. Начало в 14 часов по московскому времени, а вечером уже в 19 часов Борис Немцов будет гостем программы «Грани времени». С ним будет беседовать Михаил Соколов. И на этой неделе в квартире и на даче руководителя сочинского отделения партии «Яблоко» и активиста общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Владимира Кимаева прошли обыски. Полицейские искали взрывчатые вещества и прочие предметы, которые могли бы свидетельствовать о причастности эколога к неназванным террористическим организациям. Сам Кимаев считает повышенное внимание к собственной персоне операции по устрашению. Из Сочи передает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
В минувшее воскресенье...
Обыск в квартире и на даче руководителя сочинского отделения партии «Яблоко» и активиста общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Владимира Кимаева оказался неожиданным не только для него самого и членов его семьи, но и коллег по протестному движению. Эколог Ольга Носковец напрямую связывает интерес правоохранительных органов к гражданским активистам с приближающейся Олимпиадой.
Никаких постановлений на руки Владимиру не выдали. Приписали сюда дело Юрия Молчанова, недавно умершего сочинского правозащитника. Такие вот меры запугивания, к сожалению, очень часто сейчас применяются к активистам. Мы чувствуем на себе вот усиление, скажем так, внимания к нам и даже к тем активистам, которые относительно умеренно занимаются какими-то делами. К ним проявляется интерес, приближается час икс, боятся от нас каких-то действий.
Владимир Кимаев в Сочи считается одним из непримиримых борцов с тем, что здесь называют олимпийской вакханалией. Он неоднократно и жестко выступал против вырубки уникальной самшитовой рощи по дороге на высокогорную дачу президента Путина «Лунная поляна». Возглавил движение жителей Кудепсты против строительства в этом микрорайоне Сочи теплоэлектростанции, которая обеспечивала бы электричеством спортивные олимпийские сооружения. Противостояние местных жителей и строителей из государственной корпорации «Олимпстрой» продолжалось около полутора лет. В итоге правительство России отказалось от планов строительства данного энергетического объекта. Любопытно, что обыск в доме Владимира Кимаева произошел сразу же после объявления моратория на строительство, рассказывает сын политика Кирилл.
Причину обыска мне никто не объяснил. Я поговорил с товарищем, который по телефону с товарищем, который проводил обыск, некий Сергей Вячеславович. Буквально через 5 минут приехали те же самые люди, которые были буквально там за 3 часа до этого у меня дома. И сказали, что мы все-таки по твою душу, и мы приехали проводить обыск на предмет наличия запрещенных веществ взрывчатых, взрывных устройств, схем, рецептов и всего, что касается изготовления взрывчатых, самодельных взрывчатых устройств, там, оружия и всего остального. Присутствовали понятые, 2 человека, проводили обыск дома, просматривали все компьютеры, ноутбуки, телефоны, переписывали имеи, смотрели, ну, как у нас расположена система видеофиксации, изучали содержимое сумок, чемоданов там и так далее.
Сам Владимир Кимаев до сих пор не может понять, чье же ведомство дало распоряжение на обыск его квартиры и дачи. Он говорит, что связался с правоохранительными органами Сочи, но ни в УВД города, ни в прокуратуре, ни в ФСБ никаких резолюций на этот счет не поступало. Чуть позже выяснилось, что в обыске принимали участие сотрудники УВД подмосковного города Березники. Сами полицейские во время визита в квартиру активиста говорили, что обыск связан с уголовными делами против сочинца Молчанова, несколько лет назад обвиненного в попытках взорвать сочинский газопровод. В этой связи полицейские искали в квартире Кимаева некие запрещенные предметы.
Если брать нашу историю сочинскую, да, и за короткий период с 2007 года по текущий момент, то можно обнаружить некую вот систему. Я человек пишущий, я человек неравнодушный. Поэтому ту работу, которую провожу я и мои соратники, она мешает жить кому-то. Кому она мешает жить? Она мешает жить власти. Перед этим, значит, если брать длинную историю в масштабах олимпийского строительства, то второй порт в Америтинске – это перенос бобслейной трассы. Сейчас строительство дороги на Лунную Поляну. Сейчас мы поднимаем вопрос о строительстве железной дороги, в том числе и Вагнер. И возникает вопрос, значит, что нам надо делать дорогу. Надо копать тоннели, рыть тоннели, вырубать опять деревья. То есть вот это вот экологическое бедствие в Сочи, оно продолжается.
Владимир Кимаев не скрывает своего отношения ко всему, что происходит вокруг Олимпиады. Заядлый фотограф и видеооператор, он ведет собственный сайт и не пропускает ни одного события, где, как он считает, требуется вмешательство общественности. Обыски в его квартире, говорит эколог, это лишь звено цепи, превентивная мера запугивания. Полицейским не хватает телефонных прослушек, анонимных опросов соседей и явных провокаций, вроде той, что на днях случилось с журналистами общественного российского телевидения, в автомобиле которых сотрудники сочинского ДПС внезапно обнаружили пакет с наркотическим веществом. Сегодня в Сочи нельзя быть спокойным ни за себя, ни за своих близких, говорит Владимир Кимаев. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Социологическая служба «Левада-центр» приостанавливает получение финансирования из зарубежных источников. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил руководитель отдела развития центра Денис Волков. Решение было принято после того, как в середине мая прокуратура потребовала от организации зарегистрироваться в качестве иностранного агента. По словам Волковой, из-за отказа от иностранных грантов приостановлены два проекта, связанные с исследованием гражданского общества и политических предпочтений москвичей. А накануне в Костроме на 300 тысяч был оштрафован местный центр поддержки общественных инициатив. Организация была признана виновной в нарушении закона об иностранных агентах. Также на 100 тысяч оштрафован исполнительный директор Костромского центра Александр Замарянов. Центр поддержки общественных инициатив стал второй после ассоциации «Голос» организации в России, признанной судом иностранным агентом. И сегодня Костромской центр провел экстренное заседание правления. На линии прямого эфира один из руководителей организации Николай Сорокин. Николай, здравствуйте. И к какому решению вы пришли сегодня? Как будете действовать дальше?
Добрый день. Да, действительно, мы сегодня провели внеочередное заседание правления нашей организации и обсуждали ту ситуацию, которая складывается на сегодняшний день. Мы приняли решение, что по-прежнему не меняем свои позиции. Мы категорически не согласны с теми обвинениями, которые выдвинула против нас прокуратура города Костромы. И считаем, что вчерашнее решение мирового судьи города Костромы господина Третьякова было незаконным, политически мотивированным и связанным с административным давлением. Поэтому мы будем обжаловать это решение. К понедельнику нам обещают выдать текст того, что вчера принял судья Третьяков. Мы, как только этот текст получим, сразу же будем готовить документы для апелляционной жалобы и будем обжаловать вчерашнее решение в суде следующей инстанции, то есть в Свердловском районном суде города Костромы. Если же и там будет принято аналогичное решение, а мы, в принципе, не исключаем такого развития событий, потому что видим, что сейчас происходит и в стране, и в Костромской области, вокруг некоммерческих организаций. В этом случае будем обжаловать дальше, будем проходить все ступени судейской лестницы и дойдем в том числе до Конституционного суда и до Европейского суда по правам человека. И сейчас этот вариант мы очень активно рассматриваем и анализируем.
Николай, бюджет вашей организации наверняка не очень велик, но если так случится, что вам все-таки придется выплачивать этот штраф, есть ли средства, есть ли возможности вообще у вашей организации, Костромского центра поддержки инициатив, изыскать такую сумму и выплатить ее по решению суда?
На сегодняшний день у нас такой возможности нет, это надо признать, и мы сегодня долго этот вопрос обсуждали. И точно так же нет сейчас возможности и у Александра Замарянова, нашего исполнительного директора, выплатить тот штраф, который вы выписали ему. Потому что, еще раз напомню, организации присудили штраф 300 тысяч рублей, Александру Замарянову, исполнительному директору, лично присудили штраф еще 100 тысяч рублей. И с ним сейчас ситуация тоже достаточно непростая, потому что он человек молодой, год назад закончил университет, ему 23 года, причем 23 года исполнилось как раз между судебными заседаниями. И учитывая его небольшую зарплату, которую он получал в нашей общественной организации, здесь тоже, конечно, сложности, как ему собрать эти деньги. Поэтому будем думать, может быть, будем обращаться за помощью через интернет к людям для того, чтобы вот эти 100 тысяч для Александра Замарянова собрать и этот штраф заплатить. Потому что если он его не выплатит, то потом будет уголовная ответственность. Что касается организации, то мы сейчас анализируем ситуацию. 300 тысяч для нашей организации тоже сумма совершенно нереальная. Мы будем судиться, будем отстаивать свою правоту в судах, но если и дальше все будет развиваться так, как развивается сегодня, то мы не исключаем, что будет стоять вопрос о возможном закрытии нашей организации. Но при этом я хочу подчеркнуть, даже если организация прекратит свое существование, прекратит существование юридическое лицо, это не значит, что прекратится общественная деятельность в городе Костроме, что изменится моя гражданская позиция, позиция Александра Замарянова или других наших товарищей по организации. Я считаю, что мы в любом случае общественную деятельность продолжать будем. Другой вопрос, в каких формах будет эта общественная деятельность. Будем думать, будем искать варианты. Сдаваться и уступать беззаконию мы не собираемся.
Ну вот, Николай, смотрите, сейчас те круглые столы, которые проводятся Костромским центром общественных инициатив, это, пожалуй, единственная такая открытая публичная площадка, где обсуждаются разные острые местные, общефедеральные, международные проблемы, где участвуют совершенно разные люди, которые придерживаются разных политических взглядов. С ее ликвидацией что останется? То есть получается, что общественная жизнь, о которой вы сейчас говорите, она, по сути дела, уходит в тень. И из всех публичных мероприятий, пожалуй, только останутся какие-нибудь официозные совещания в администрации области и города.
На мой взгляд, есть еще и другая проблема. Дело в том, что у нас в Костроме есть организации там, политические, либеральной направленности, есть коммунисты, есть национал-патриоты, есть люди просто аполитичные и не имеющие каких-то ярких политических взглядов. И у них у всех свои мероприятия. Где-то собираются коммунисты о чем-то дискутируют, где-то собираются либералы, где-то собираются национал-патриоты. И все как бы вот существуют в своих каких-то таких маленьких квартирках. А наша организация всегда стремилась к тому, чтобы создать дискуссионную площадку открытую, чтобы у нас могли собираться представители самых разных взглядов, открыто обмениваться мнением о существующих проблемах и налаживать диалог. Возможно, что именно кому-то вот эта наша деятельность приходится не по душе, и возможно, что определенные люди, определенные силы хотят, чтобы вот эта раздробленность сохранялась, чтобы не было никакого диалога в нашем регионе между разными организациями, представителями разных взглядов. Потому что на сегодняшний день действительно наша площадка была единственная, кто организовывал подобные роды дискуссии. Ну, будем смотреть, как будет продолжаться дальше. В любом случае, я считаю, что просветительская деятельность прекращаться не должна. Мы будем искать варианты, будем искать возможности, как это все организовывать. Я, кстати говоря, хочу сказать, что за последние дни очень много людей к нам обращаются, предлагают свою помощь, выражают поддержку, сочувствие и говорят о том, что ни в коем случае нельзя прекращать общественную активность, нельзя уступать вот этому силовому давлению, с которым мы сейчас столкнулись.
Николай, ну раз мы говорим об общественной жизни в регионе, хотелось бы понять, на каком фоне проходит этот ваш судебный процесс, как преследует вашу организацию. Что происходит в одном из городов Костромской области, Мантурове? Там получается, что забастовали практически все депутаты местные. И с чем это связано, и как это ложится в контекст того преследования, которое сейчас ведется против вашей организации?
Да, в Мантурове сейчас происходит очень интересное событие. Дело в том, что это небольшой и очень спокойный городок, районный центр Костромской области. И там есть городская дума города Мантурова из 15 депутатов. И осенью, 8 сентября, в единый день голосования, там должны были состояться прямые выборы мэра этого небольшого города. Но власти провели некое социологическое исследование и, к своему ужасу, увидели, что рейтинг партии власти в городе Мантурово очень низок, и на выборах в сентябре, если они состоятся, имеют шансы победить оппозиционные кандидаты. После этого на депутатов Мантуровской думы началось очень серьезное давление. От них стали требовать, чтобы они срочно изменили устав города, упразднили должность всенародно избираемого мэра и ввели должность так называемого сити-менеджера. Кстати говоря, именно это произошло у нас в областном центре, когда людей Костромичей лишили право избирать мэра, и теперь у нас вот есть сити-менеджер, которого назначают сами депутаты. По этому же сценарию хотели организовать события и в Мантурово. Но депутаты против этого категорически возражали, давление на них усиливалось, и тогда они предприняли очень неожиданный шаг. Из 15 депутатов Мантуровской городской думы 7 депутатов сложили добровольно полномочия, отказались от депутатских мандатов. Среди них были и коммунисты, и представители «Справедливой России», и даже представители партии «Единая Россия», там тоже были среди этих депутатов. Они сложили полномочия, и в результате дума города Мантурово утратила легитимность, и теперь она уже не сможет принять то решение об измене устава города, которое требует от нее власти. Дума уже не сможет отменить прямые выборы мэра, ввести должность сити-менеджера и вот лишить мантуровцев возможности избирать самим главу своего города.
Николай, но это бунт, бунт получается.
Там состоятся выборы. Да, это самый настоящий бунт. У нас в Костромской области не было такого никогда. И уж тем более никто не ожидал, что подобного рода события произойдут в небольшом райцентре. Что депутаты настолько поймут свою ответственность перед избирателями, что даже пойдут на то, чтобы отказаться от депутатских мандатов, лишь бы не допустить вот этого плана по сити-менеджеру и по отмене прямых выборов. И я считаю, что это очень достойная позиция, и вообще мы очень поддерживаем вот этих людей. Я считаю, что они молодцы.
Но это совершенно частный случай, вы считаете, или вы это увязываете с тем, что сейчас происходит с некоммерческими организациями в регионе и в целом по России?
Знаете, вот когда смотришь на тот или иной случай по отдельности, кажется, что это частный случай, и другой частный случай, и третий частный случай. Но потом это все начинает выстраиваться в какую-то очень неприглядную картину. Когда к нам пришли сначала с проверкой, а потом вынесли вот это постановление прокуратуры, мне тоже сначала казалось, что, наверное, это просто какая-то ошибка, что какой-то сотрудник прокуратуры неверно истолковал действующее законодательство, новый закон об агентах, решил выслужиться, звездочку на погонах получить и так далее. А потом, когда вот все стало дальше развиваться, когда я увидел, как к прокуратуре подключились центры по противодействию экстремизму, управление экономической безопасности, как начали дергать и журналистов, и коммерческие фирмы, которые выполняли наши заказы, и даже просто обычных костромичей, которые приходили на круглые столы. Вот после этого я увидел, что это уже не просто какой-то отдельный случай, это действительно целенаправленная кампания. И вот эта кампания травли против независимых гражданских объединений, против общественной активности, она сейчас в Костромской области разворачивается все сильнее с каждым днем. Она затронула нашу организацию.
А какие еще?
Комитет солдатских матерей, да, я могу перевести.
Да, про комитет солдатских матерей известная история.
Организация.
Им предъявили претензии, связанные с тем, что они участвовали, их представители, участвовали в качестве наблюдателей на последних парламентских и президентских выборах. Но им не вылилось это.
Да, это абсолютно чудовищные по своему цинизму и глупости претензии, потому что, да, активисты этой организации, несколько человек действительно участвовали в общественном наблюдении. Но они это делали не как представители организации, а как граждане, и это их конституционное право. Но если комитет солдатских матерей и нашу организацию обвиняют в том, что мы получаем иностранные гранты и пытаются любыми силами подвести под так называемый закон об иностранных агентах, то что же делать с теми общественными объединениями, которые никаких грантов не получают, ни копейки зарубежных денег не имеют, а тоже ведут общественную активность.
И их тоже это затронуло? О ком вы говорите?
Конечно. Я говорю о Костромской областной общественной организации «Союз борьбы за народную трезвость». Ну, вроде бы, да, что плохого может быть в организации, которая борется за трезвость? Но поскольку активисты этой организации вот ведут себя очень заметно, они постоянно ведут деятельность, кроме того, отдельные представители этой организации даже участвовали в выборах и конкурировали с членами «Единой России». Поэтому против Союза борьбы за народную преданность тоже сейчас развернулась кампания. Их не могут обвинить в том, что они иностранные агенты, потому что ни копейки иностранных денег они не получали. Поэтому их обвиняют в том, что они экстремисты и подводят под закон об экстремизме. Вот они и вот эта травля уже продолжается почти год различными способами. Они проиграли первый суд, но зато буквально позавчера они сумели выиграть суд областной, вот, который отменил решение суда первой инстанции. Но правоохранительные органы, мне уже хочется сказать в кавычках правоохранительные органы, потому что складывается впечатление, что они какую-то совершенно другую функцию выполняют, продолжают давить на вот эту организацию и ее всячески преследовать. И есть другие подобного рода примеры в Костромской области, и это, конечно, говорит о том, что все это не единичные случаи, а это действительно тенденция, и в нашем регионе усиливается давление на любые проявления общественной активности, на все, что не подконтрольно партии власти.
Николай, давайте подведем тогда, какие проблемы у каких организаций возникли. Значит, сейчас на грани закрытия находится ваша организация, Костромской центр поддержки общественных инициатив, проверяет и продолжает дергать региональное отделение комитета солдатских матерей, судят непонятно за что Союз борьбы за народную трезвость. Но я знаю, что в Костромской области всегда была очень сильна и влиятельна экологическая организация, которая зародилась во времена начала строительства Буйской АЭС. Это было потом благодаря им во многом заморожено, и движение во имя жизни, активисты всегда были заметны. Вот пока до них не добрались?
До них добраться значительно сложнее, потому что у экологического движения во имя жизни даже нет расчетного счета. Вот, и они не ведут никакую финансово-хозяйственную деятельность, но они тоже получают постоянные препоны своей деятельности. Власти им не разрешают проводить какие-то там экологические пикеты, другие мероприятия, да, просто игнорируют любые их обращения. Поэтому, разумеется, у экологов тоже есть проблемы, но пока они не такие острые. На мой взгляд, нашу организацию, Комитет солдатских матерей и Союз борьбы за народную трезвость, просто определенные люди выбрали в качестве таких первых объектов для своей борьбы. И на нас обрабатывают, откатывают, апробируют методы, которые потом могут быть и применены к другим общественным организациям. Об этих методах я уже говорю, это или обвинение по так называемому скандальному закону об иностранных агентах, либо обвинение по закону об экстремизме. Вот сейчас два основных варианта, два основных орудия, которые используют для подавления общественной активности в нашей области.
Спасибо, Николай. Николай Сорокин, председатель правления Костромского центра общественных инициатив, был в прямом эфире программы «Свобода в полдень». В среду Соединенные Штаты потребовали от террористической группы «Хезболлах» вывести своих боевиков из Сирии. Представитель Госдепартамента заявил, что их участие в конфликте на стороне сирийских правительственных сил свидетельствует об опасной эскалации войны. Это заявление последовало на следующий день после сообщений, что США могут начать более активно поддерживать сирийскую оппозицию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрий Жигалкин.
Госдепартамент выступил с заявлением вскоре после того, как Совет ООН по правам человека принял резолюцию с осуждением иностранных боевиков, поддерживающих режим Башара Асада. Открытое вмешательство финансируемой Ираном группы «Хизбалла» в войну в Сирии, как опасается Вашингтон, чревато втягиванием в конфликт Ливана и превращением внутрисирийского конфликта в региональный конфликт. Требование немедленного вывода боевиков террористической организации из Сирии было подкреплено предупреждением о том, что США будут наращивать помощь и расширять поддержку оппозиционных сил в Сирии. На вопрос о том, как Вашингтон будет действовать, если Хезболла не внемлет призыву уйти из Сирии, представитель Госдепартамента ответил, что Вашингтон будет действовать средствами дипломатии. Однако, если верить американским средствам информации, настроения в стенах Белого дома могут меняться. Во вторник респектабельный новостной сайт Daily Beast, известный своими хорошими контактами в государственных структурах, опубликовал то, что он назвал эксклюзивом, объемную статью, в основе которой интервью с двумя анонимными источниками в Белом доме. По их словам, Белый дом попросил Пентагон подготовить план организации бесполетной зоны над территорией Сирии. и впервые дал добро штабистам Объединенного комитета начальников штабов на подготовку планов военных действий в Сирии с участием международных сил. Пресс-секретарь Пентагона откликнулся на публикацию заявлением о том, что его ведомство не занимается разработкой новых планов, в то время как продолжается процесс планирования самых разнообразных вариантов действий, в том числе включающих применение военной силы. Собеседники Daily Beast делают акцент на том, что никаких решений пока не принято. Главные действующие лица администрации находятся, по их словам, в раздумьях, но если попытка проведения очередной мирной конференции закончится ничем, то Белому дому придется принять некие решения. В начале мая нескольким правительственным службам было поручено подготовить отчеты о потенциальных плюсах и минусах поставок вооружений так называемым умеренным оппозиционным группам и признание Вашингтоном Совета сирийской оппозиции как законного правительства страны. Американские аналитики предупреждают, что Соединенным Штатам, возможно, придется действовать раньше, чем хотела бы администрация Барака Обамы, а она предпочитает держаться на расстоянии от сирийского конфликта. Впервые мы стали свидетелями событий, которые давно предсказывали аналитики, превращение сирийского конфликта в региональный, говорит в интервью телекомпании Fox отставной генерал Джон Кин. Боевики группы Хизбалла начали активно поддерживать войска Башара Асада. Повстанцы в ответ наносят артиллерийские и ракетные удары по базам группы в Ливане, включая Бейрут. Это представляет серьезную угрозу. Вывод, продолжающееся пребывание у власти Асада, чревато не только войной в Сирии, но и региональной войной. Джон Кин, в прошлом заместитель начальника штаба американских сухопутных сил, один из тех видных американских экспертов, кто считает необходимым нейтрализовать сирийскую авиацию. Он говорит, что эта задача может быть выполнена путем предоставления умеренным оппозиционным группам противовоздушных средств и ракетными ударами по сирийским военным аэродромам и антиракетным комплексам. По его словам, даже наличие у Сирии российских ракет особо не затруднит выполнение этой задачи. Противники такой идеи не менее слышны, чем ее сторонники, причем главным, как и в ливийском случае, является Пентагон. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси во время встречи с журналистами газеты Christian Science Monitor заявил о том, что он не уверен в эффективности такой меры, потому что на атаки с воздуха приходится лишь около 10% потерь сил оппозиции. И вообще, как говорит самый высокопоставленный американский генерал, у него большие сомнения в том, приведет ли осуществление этих мер к желаемому результату, то есть заставят ли они сирийские власти и оппозицию пойти на примирение. В среду Джон Маккейн, самый видный американский сторонник решительной поддержки сирийской оппозиции, посетовал в интервью CNN на то, что Пентагон твердо настроен против любых силовых действий в Сирии, и заставить военных изменить свой подход может только однозначная позиция президента страны. Между тем, официально президент Обама продолжает делать ставку на политическое урегулирование конфликта. Несмотря на то, что перспективы мирной конференции по Сирии, организуемой Соединенными Штатами и Россией, выглядят все более сомнительными.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев некоторое время назад был допрошен по делу ЮКОСа, заявил накануне Следственный комитет. Сам Гуриев сейчас находится в отпуске за границей и не комментирует эту информацию, как и новости о том, что он подал в отставку с поста ректора РЭШ и попросил исключить свою кандидатуру из списка кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка после неприятностей, якобы начавшихся из-за участия его в общественно-правовой экспертизе второго дела ЮКОСа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ведущий российский экономист и эксперт правительства Сергей Гуриев уходит с поста ректора Российской экономической школы и из наблюдательного совета Сбербанка из-за поддержки Михаила Ходорковского и Алексея Навального. Такие предположения делают неназванные правительственные чиновники и знакомые экономиста в интервью изданиям Forbes и «Ведомости». Во вторник в Сбербанке сообщили, что Сергей Гуриев попросил исключить его кандидатуру из списка кандидатов в наблюдательный совет банка. Гуриев объяснил такое решение
заявление личными обстоятельствами. Во вторник же появилась информация, что Гуриев подал в отставку с поста ректора Российской экономической школы. Сам Гуриев, который сейчас находится в отпуске за границей, эту информацию не комментирует. Газета «Ведомости» пишет о том, что давление на Гуриева может быть вызвано и его поддержкой Алексея Навального. Глава Российской экономической школы открыто заявлял о перечислении средств в учрежденный Навальным фонд борьбы с коррупцией. Кроме того, источники издания сообщили, что Гуриев участвует в создании экономической программы Алексея Навального. Директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко не исключил, что Сергей Гуриев может покинуть Россию.
Собственно говоря, человек отказался от интересной работы, которой он посвятил много лет. Человек отказался от работы в наблюдательном совете Сбербанка, который тоже интересно, но помимо всего еще и хорошо оплачивается. Отказался еще от какой-то работы. Но я не думаю, что вот он это делает с намерением через месяц, например, вернуться в Россию. Но для этого должна быть какая-то другая гипотеза, чтобы вот это все совпало.
А как его возможный уход со всех постов может отразиться на деятельности Российской экономической школы, ну и на имидже России в целом?
Сергей был руководителем на протяжении многих лет и, конечно, там был, являлся ключевой фигурой и с точки зрения организации процесса привлечения кадров, организации финансирования. И я думаю, что для РЭШ это будет очень сильным ударом его, вот тем более, что он, в общем, такой достаточно неожиданный.
А на имидже России в целом как вот вся эта история может отразиться?
Ну, знаете, мне кажется, что нужно различать первый имидж России и имидж российских властей, а во-вторых, вот если под Россией рассматривать российские власти, то, мне кажется, их имидж уже мало чего угрожает.
Способно ли российское экономическое сообщество вступиться за Сергея Гуриева?
Нет, конечно. Против давления властей есть один-единственный инструмент – это обращение в суд. Но мы, во-первых, хорошо понимаем, да, что суды в России не являются независимыми, и вряд ли они будут судить правоохранительные органы, разбираться с правоохранительными органами. Во-вторых, насколько мне известно, российское экономическое сообщество, или его там, значительная часть, подвергается давлению со стороны прокуратуры в рамках деятельности, проверки деятельности НКО.
Это было мнение экономиста Сергея Алексашенко. В 2011 году Президентский совет по правам человека привлек Сергея Гуриева к экспертизе по второму делу ЮКОСа. По итогам работы экономист заявил, что Михаил Ходорковский получил свой второй срок незаслуженно. В феврале этого года стало известно, что специалисты, принимавшие участие в экспертизе по ЮКОСу, уже более полугода подвергаются преследованиям. Людей допрашивали, их квартиры и офисы обыскивали. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант не сомневается, что неприятности Сергея Гуриева связаны с его поддержкой Михаила Ходорковского.
Что касается допроса, то если такой допрос был, то он просто ни с чем больше не может быть связан, кроме как с его участием в этой экспертизе, потому что к собственно делу ЮКОСа, так называемому, к этой фальшивке и к этой расправе, которой уже 10 лет, Сергей Гуриев абсолютно и ровным счетом никакого отношения не имеет. То есть никаким реальным или вымышленным эпизодом, которые послужили вот поводом для десятилетней уже расправы над ЮКОСом и ЮКОСовцами, Сергей Гуриев никогда отношения не имел ни малейшего и не имеет сейчас. Каким образом это так называемое расследование, связанное с давлением и репрессиями на экспертов, на экспертное сообщество, вообще засунуто в дело ЮКОСа, я могу только удивляться и поражаться, хотя и удивляться уже не приходится, потому что в течение всех 10 лет они в рамках этого так называемого дела делают все, что считают нужным, все, что им хочется. Кого хотят вызывают, кого хотят пугают, подвергают всевозможным лишениям, унижениям. Так было абсолютно с каждым человеком на протяжении всего существования дела ЮКОСа, который позволял себе высказать какое-то мнение, отличное от обвинительной позиции. Свидетели, эксперты, специалисты, всех в одном и том же ключе они, значит, вот запугивали и угрожали, и подвергали каким-то репрессиям, большим или меньшим. К сожалению, это продолжается, как я могу судить, по публикациям в прессе и до настоящего времени, и только ширится круг вовлеченных вот в эти, по моему убеждению, совершенно беззаконные действия.
Это был адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что Сергей Гуриев вряд ли получит поддержку всего российского экономического сообщества. Оно уже давно играет по правилам, установленным российскими властями. В случае же отъезда Гуриева за рубеж, Россия лишится одного из высокопрофессиональнейших экономистов.
Что касается касается версии, которая сейчас озвучивается, его критика и президент, заявление поддержки Навального и так далее, вы знаете, я должен сказать, что Сергей Гуриев, он на самом деле человек достаточно осторожный, и мне не верится в то, что если критика какая-то и прозвучала, то есть она была настолько дозированная, щадящая, я бы так сказал, что это послужило каким-то поводом для преследования, если это действительно преследование. Такую я оговорку уже делал. Но действительно, Сергей всегда отличался осторожностью. Он фактически был достаточно и остается, на мой взгляд, близок к власти. Ну, а там видно будет, насколько действительно близок к власти.
А как его уход с поста ректора Российской экономической школы может отразиться вообще на деятельности этого высшего учебного заведения?
Многое будет зависеть от того, естественно, каковы истинные причины ухода с этого поста. Потому что фактически пока он сам-то не подтверждает, насколько я понимаю. В любом случае, если Сергей Гуриев выпадает из поля экспертного сообщества, это не очень хорошо, потому что он, безусловно, один из самых высококвалифицированных экспертов, профессионалов в нынешней России. А профессионализма у нас очень и очень не хватает. Поэтому мне будет жаль, если его научный исследовательский потенциал будет востребован в меньшей степени, чем он был востребован до настоящего времени.
Говорил директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Сам Сергей Гуриев заявил агентству Prime, что сейчас находится в отпуске за рубежом. 41-летний экономист остается членом экспертного совета при правительстве России и участником открытого правительства структуры, созданной Дмитрием Медведевым. Он также является членом наблюдательного совета агентства по ипотечному жилищному кредитованию и председателем совета директоров российской венчурной компании. СМИ сообщают, что Гуриев не примет участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что его отсутствие никак не отразится на проведении мероприятия. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Отдел новостей «Радио Свобода» сообщает, что правоохранительные органы заинтересовались источником финансирования экспертного заключения по делу ЮКОСа, которое готовилось для президентского совета по правам человека. С этим, по некоторым данным, и был связан вызов на допрос экономиста Сергея Гуриева. Об этом Интерфаксу сообщил источник, знакомый с ситуацией. И в продолжение темы. Существует ли политическая эмиграция в современной России? Вот как на этот вопрос отвечают жители Саранска.
Нет, я считаю, что в настоящее время политической эмиграции нет. Политическим мотивом никого не преследуют. И, скорее всего, это экономические причины, как Бородин, как другие.
Ну, я думаю, что нет, а люди, которые просто уехали туда, они просто являются пробравшимися чиновниками и считают себя политическими мигрантами. И я считаю, что это в корне неправильно, их надо просто привлекать к судебной ответственности.
Из числа наших граждан, некоторых можно и посчитать, глядя, как говорится, какую политику проводят, то можно подумать, что они все же имеют отношение к этим словам.
Здесь все сложно говорить так однозначно, поэтому я думаю, что возможность существует. Это зависит от человека, от его гражданского такого понимания жизни.
Да, есть, по большому счету, и Березовского, и Чичваркина, и сейчас вот Сергея Гуриева. Я считаю, конечно же, политическими мигрантами. Другое дело, что у этих людей было и есть то, за что можно было бы уцепиться. Они все активно занимались бизнесом. А проще всего, конечно же, политика очернить, если он еще и бизнесмен в придачу, учитывая то, как в России люди в основном негативно относятся к предпринимателям.
Существует и не только Россия, во всем мире. Как-то вот в советские времена был такой лозунг: политика – это грязное дело. Я могла сказать, что политика – это еще и грязные деньги. И когда нужно убрать какого-то политика, естественно, начинают копаться в его экономических делах, в экономических делах его сторонников. Вот. Но в нашей стране такие законы. Поэтому, в общем-то, политическая миграция, я думаю, у нас есть и будет еще долго. Люди, занимающиеся политикой, которая не идет в согласии с властью, так сказать, будут уезжать из страны, и их можно назвать политэмигрантами.
Я считаю, что по политическим мотивам, ну, они должны что-то правоту свою доказать. А так они просто бегут и ищут лучшей жизни. Вот как Березовский наворовался. так и эти также уезжают они. Сейчас он сколько депутатов уходит, да? У всех у них бизнес, у всех там миллиарды. Это что за безобразие?
Вот что отвечали на вопрос, существует ли политическая эмиграция в современной России, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для радио «Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Напомню, что в 2 часа дня по московскому времени на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org начнется прямая видеотрансляция доклада Бориса Немцова, посвященная олимпийскому строительству в Сочи.
Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.